числа. Урок 35, главы 34 и 35. На прошлом уроке мы завершили главу 33. И это была своего рода версия маршрута исхода, записанного в виде кратких заметок, в котором перечислялись 42 места, где произошли важные события во время путешествия израильтян по пустыне, путешествие, до завершения которого оставалось всего несколько недель. Мы обсуждали, что Господь дал Моисею несколько жестких указаний о том, как именно они должны были вторгнуться и захватить Ханаан. Они должны были изгнать всех жителей со всех уголков земли обетованной. Единственные хананеи, которым было позволено остаться, это те, кто отказался от какой бы то ни было племенной принадлежности и присоединился к Израилю. Это означало, что они также должны были полностью отречься от своих богов и ритуалов и подчиняться Торе. Естественно, не так уж много было тех, кто решился на это. Те, кто воевал против Израиля и отказывался покинуть свою землю, должны были быть убиты. Более того, Господь сказал Моисею, что если Израиль не сделает этого, то не только люди, оставшиеся на земле, будут постоянной занозой в боку Израиля, но и что Господь поступит с Израилем так же, как Он намеревался поступить с этими язычниками. Глава 33 завершалась инструкцией о том, что распределение территории между коленами Израиля должно начаться немедленно, и что это должно быть сделано с использованием двух методов – жребий и пропорциональности. То есть будет брошен жребий, чтобы определить общую область Ханаана, которую получит каждое колено, но размер территории каждого колена будет пропорционален численности населения этого колена. Что ж, несмотря на долгий путь изучения книги чисел, книга быстро подходит к концу. Заканчивается она законами о границах территории, которую Господь дает Израилю, и некоторыми другими законами о том, как следует защищать и управлять землей. Начиная с исследования, проведенного на прошлом уроке, глава 33, и продвигаясь к концу книги чисел, речь идет о скором обретении земли обетованной. Я думаю, что нам, живущим в 21 веке, трудно представить и осознать, каким важным событием был захват земли Ханаан евреями. Если мы подумаем о самых великих моментах Библии, мы, вероятно, перечислим сотворение мира, великий потоп, расхождение вод Красного моря и исход, а также пришествие Иисуса Христа в начале списка. Но без сомнения, реализация 600-летнего завета Авраама о том, что потомкам Авраама будет дана их собственная земля, которой они будут владеть вечно, принадлежит к этому списку и притом находится почти на самом верху. Точно так же, как верующие с нетерпением ждут возвращения нашего Мессии Иешуа и установления его царства, так и Израиль ждал, когда Господь даст им основанное на завете земельное наследие. Потому что со времен Авраама и до этого момента в Торе евреи всегда были народом без страны. С того момента, как Господь сказал Аврааму встать и покинуть свою родную землю, Месопотамию, и отделиться от своей страны и своей семьи, что означает оставить их, отречься от них. Авраам и все те евреи, которые произошли от его чресл, на протяжении веков были ничем иным, как пришельцами, странниками, где бы они ни жили. Авраам, Исаак, затем Иаков, хотя и бродили по разным частям Ханаана, жили там по разрешению тех хананеев, которые владели и контролировали эту территорию. Когда они жили в Египте, это было по воле фараона. Иосиф, который стал великим визирем всего Египта, не считал Египет своим домом и поэтому приказал, чтобы его мумифицированное тело было доставлено в землю Ханаан в тот чудесный день, когда Израиль покинет Египет для путешествия в землю, которая будет их собственной. В дополнение к тому, что все это истинно, реально и происходило на самом деле, я хочу сказать, что это также образец и картина нас и нашего состояния. Тора, центральной темой которой является сотворение Израиля как народа, а затем как нации, является образцом того, что испытает группа верующих в будущем относительно Моисея. Времени, когда Господь заключит другой завет с целью уточнения того, кто будет включен и на каких условиях среди его обособленных людей. Когда Авраам принял Иегову как своего Бога, зная его только как Эль-Шадая, Бога горы, и оставил прошлое позади, Аврааму был представлен завет от Иеговы и с ним обещание, написанное на бумаге. Приняв завет, Авраам получил благословение этого завета. Когда мы принимаем Иешуа как нашего Бога и Спасителя, мы оставляем прошлое позади, поскольку принимаем реальность завета, гарантированного его кровью. И принимая этот обновленный завет, мы получаем его многочисленные благословения. Однако после того, как Авраам принял завет, основным условием которого было гарантированное место для вечной жизни, которое было бы его собственным, место, которое принадлежало бы ему и его потомкам, постоянный дом, прошло много времени, прежде чем этот завет был реализован. Тем временем его потомки были всего лишь чужаками в чужой стране. Как видно из этого примера, верующие, хотя они уже живут по условиям Нового Завета, еще не осознали конечный результат, постоянное. Место для жизни, место, которому мы действительно принадлежим, место, выделенное только для нас. И это место Царства Божье. Я был верующим почти всю свою жизнь, но, вероятно, только последние 10-15 лет или около того я начал ощущать последствия того, кем я являюсь. Чужаком, живущим в чужой стране. И я останусь в этом состоянии до тех пор, пока Господь не решит, что мне пора возвращаться домой. По правде говоря, мне было вполне комфортно в этом мире. Я хорошо ладил с миром и преуспевал в этом мире, даже несмотря на то, что Бог духовно отделил меня от мира благодаря тому, что я принял Его Сына. И все же Господь решительно сказал нам, что нам здесь не место, что в нашем новом состоянии мы можем быть в мире, но мы не от мира сего. Израиль был в Египте долгое время, но они никогда не принадлежали Египту. И с течением времени они все острее осознавали, что они были круглыми колышками, пытающимися занять квадратное отверстие. Не менее важно
и то, что египтяне стали более остро осознавать, что эти евреи не были частью Египта, что они были странными, они были другими, и они не подходили друг другу. Они просто служили полезной цели в качестве рабов. Да, египтянам нравилось то, что эти евреи привнесли в их жизнь, и в то же время египтяне ненавидели их. Но ненависть была не всегда. Сначала евреев приветствовали. Египтяне даже учились у евреев, переняли некоторые их обычаи, и Египет процветал. Однако постепенно, десятилетие за десятилетием, обособленность и непохожесть евреев начали раздражать египтян. Со временем это раздражение превратилось в горечь. Наконец, при жизни Моисея эта горечь переросла в жестокую ненависть, и у Израиля не было иного выбора, кроме как быть выведенными из Египта и помещенными в царство, которое Господь приготовил для них. Чем старше я становлюсь, тем больше я это чувствую. Я уже с трудом узнаю свою собственную страну. Иногда по ночам мне трудно заснуть, думая обо всем этом и о том, с каким миром столкнутся мои внуки. Я знаю, что правильно, а что неправильно, потому что Господь научил меня, но большая часть окружающего меня мира говорит, что нет правильного и неправильного, нет добра и зла, это просто культурный выбор. Я знаю, что есть только один Бог, Бог Библии, и Его имя Яхве, потому что я лично знаю Его. Но мир говорит, что если Бог есть, то у Него много имен, включая Будду, Хинди и Аллаха, и это лишь некоторые из них. Мне просто больше некомфортно здесь. Я чувствую себя ребенком, которого усыновили вскоре после рождения, и однажды он понимает, что совсем не похож на своих родителей или братьев и сестер, и жаждет узнать, кто он на самом деле. Я знаю, что мне здесь не место, и люди вокруг меня, которые не. Знают Иешуа, тоже чувствуют себя со мной не очень комфортно, и они задаются вопросом, являюсь ли я одним из них. Но, как и Авраам, я тоже был связан с заветом. Мне было обещано место, где все, наконец, будет работать так, как должно. Место, где руководство будет на плечах нашего Мессии. Место, которому я принадлежу. Подобно Израилю, я был искуплен. И больше не принадлежу своему жестокому надсмотрщику. Я начал свой исход, я получил Слово Божье, и отправляюсь в путешествие по пустыне к своему конечному пункту назначения. Но я все еще в режиме ожидания, я еще не там. Сегодня мы находимся именно там, где были Моисей и Израиль в этот момент в книге чисел. Обетование Божьего Завета, данное нам, находится прямо перед нами, и мы действительно можем видеть его. Мы почти ощущаем его запах. И скоро, очень скоро, мы сможем ухватиться за него. И все же эта жизнь, в которой мы живем, и наше время, когда мы блуждаем по пустыне, не должна быть праздным времяпрепровождением. Наша работа состоит в том, чтобы изучать пути Господа и практиковать их, потому что как только мы доберемся до места назначения, мы будем жить этими путями более полно и вечно в присутствии Иешуа, чем мы когда-либо себе представляли. Итак, здесь, в книге чисел, когда народ Израиля действительно может видеть свою цель на небольшом расстоянии и знать, что до ее достижения остались считанные дни, часы, Бог дает им некоторые инструкции о том, как они должны жить на этой земле. Давайте прочитаем некоторые из этих инструкций в главе 34 книги чисел. Прочитайте всю 34 главу книги чисел. Первые 12 стихов это просто границы земли обетованной. Какие-то из приведенных географических объектов сегодня неизвестны, но многие из них известны. Конечно, самую восточную часть, река Иордан, и самую западную часть, Средиземное море, легко идентифицировать. Даже северная часть довольно определенно, положим, южная граница немного менее определенно. Посмотрите на эту карту, потому что это гораздо более простой способ понять эти границы. Есть египетские записи примерно того же периода, 14 век до нашей эры, которые практически идентичны в описании границ земли Ханаан с книгой чисел. Это означает, что мы можем быть уверены, что они верны. Другими словами, то, что Господь описывает в книге чисел 30. В 4 главе было общепризнанными территориальными границами земли Ханаан в те дни, когда Израиль оккупировал эту землю. И Иегова не переопределял границы земли ханаанской. Он не прибавлял и не убавлял. Но что касается южной границы, обозначенной в стихе 5 как Нахламец-Раим, часто переводится как Вади Египта, это, вероятно, самое большое из противоречий. Я ни на минуту не верю, что это южная граница река Нил. Во-первых, нигде мы не находим еврейского термина Нахламец-Раим, который когда-либо использовался для обозначения Нила. Во-вторых, термин «нахла» означает «водоток». Это не обязательно означает «пустынное вади», то есть сухое русло реки, за исключением случаев, когда его внезапно заполняет водой во время сильных дождей, потому что оно также может относиться к ручью или небольшому водотоку, который иногда является всего лишь струйкой, сезонным потоком, а иногда и временным потоком. Этот термин никоим образом не используется для описания реки Нил размером с Миссисипи. В-третьих, поскольку египетские записи настолько ясны и почти идентичны записям о границах Ханаана, приведенным в книге чисел, если принять, что Нахламец-Раим означает Нил, это будет значить, что Ханаан когда-то включал в себя весь Синайский полуостров и даже простирался далеко на африканский континент, включая большую часть земель, которые всегда относились к Египту. В-четвертых, поскольку эти египетские записи относятся примерно к тому же периоду, что и Исход, если бы Ханаан включал Синайский полуостров или даже восточный берег Нила, если Нил был той южной границей, то это означает, что Синайский полуостров был частью земли обетованной. Итак, это было бы довольно короткое путешествие, может быть, пару дней из Египта в Ханаан, и путешествие закончилось бы практически до того, как началось, верно? Итак, вы можете видеть, что все это не имеет особого смысла. Есть более серьезные и разумные разногласия по поводу того, где именно находится эта Нахламец-Раим. Но она не могла простираться на Синай, который всегда был известен как территория Египта. Следующее в чем? Люди могут запутаться, обсуждая границы земли обетованной. Это когда кто-то читает о них в книге чисел, а затем читает книгу пророка Иезекииля. Разделение земель в книге пророка Иезекииля в 47 главе несколько отличается от того, о чем мы читаем в книге чисел, но не настолько сильно, как учили и во что я когда-то верил. Давайте обратимся к Иезекиилю, 47 главе, и прочитаем стихи 13 23. А затем перейдем прямо к Иезекиилю 48 главе и прочитаем стихи с 1 по 14. Прочитайте книгу пророка Иезекииля 47, 13, 23 и 48, 1, 14. Теперь, если вы посмотрите на эту карту, вы увидите, что территориальное распределение немного отличается. Оно несколько больше, левитам дана территория, но не дана в распределении в книге чисел. И они сложены наподобие тотемного столба с линиями границ, по сути начинающимися на западе у Средиземного моря и простирающимися немного дальше на восток, особенно на севере. Так что же это дает? В некоторых предыдущих уроках мы обсуждали, как в определенный момент книги Иезекииля происходят некоторые интересные преобразования, не последним из которых является восстановление жертвоприношений в восстановленном храме, а также изменение ритуальных процедур, которые, по-видимому, сводят роль и значение священства к одной из религиозных, ведущих на памятных, а не действенных церемониях. Другими словами, точно так же, как мы празднуем Пасху или День Воскресения, или даже Причастие, эти обряды не являются каким-то ритуалом, который влияет на какой-то предопределенный ответ от Бога. В результате этих церемоний нам не прощаются наши грехи. Мы не становимся лучше в отношениях с Богом. Мы не очищаемся и так далее. Эти довольно стандартные христианские и мессианские еврейские церемонии – это просто радостное воспоминание благодарности нашему Господу в память о великих делах, которые Он совершил. Так будет и в книге пророка Иезекииля, но в то время, когда будет совершено еще больше дел Иешуа. Моя позиция заключается в том, что причина различий между тем, что мы читаем в книге пророка Иезекииля, и тем, что мы читаем в Торе, заключается в том, что Иезекииль говорит о периоде тысячелетнего царства, также называемом тысячелетним правлением Мессии Иешуа, Иисуса Христа, который следует сразу за событием Армагеддона. Поскольку он будет буквально и физически пребывать в Иерусалиме и править из него, и в течение некоторого времени зло и мятеж не будут существовать на планете Земля, многое обязательно изменится. Во-первых, число верующих, которые будут жить в категории населения вокруг Иисуса Царя, даже несмотря на то, что мы сможем жить в любом месте планеты, где пожелаем, будет намного больше, чем когда-либо сможет вместить территориальное распределение книги чисел. Я могу сказать вам, что когда этот день настанет, я, конечно, планирую жить там. Итак, мы видим, как в книге пророка Иезекииля для этой цели отводится огромное количество земли. Однако главное, что происходит в описании земли царства в книге Иезекииля, в отличие от описания Моисея в книге чисел, заключается в том, что включена земля на восточной стороне Иордана, та земля, на которой Моисей разрешил поселиться Рувиму, Гайду и половине колена Манассии.
В любом случае, одним из недостатков всего этого является то, что Израиль за всю свою историю никогда не контролировал и даже не населял всю территорию, которую Бог дал им, в полном ее объеме, не говоря уже о том, что описано в книге пророка Иезекииля. Но важно понять, что независимо от того, занимали они ее когда-либо или нет, Господь все равно сохранил ее исключительно для Израиля.
Что еще интересно и актуально для нас, так это то, что границы земли обетованной, обозначенные 34 главой книги чисел, включают практически всю территорию современных Сирии и Ливана. Стоит ли удивляться, что Сирия и Ливан находятся в постоянной войне, иногда холодной, иногда горячей, с Израилем? Правительство возрожденной нации Израиля никогда не предъявляло претензий на Сирию или Ливан, но все стороны хорошо знают, что говорит об этом Тора. Мусульмане лучше, чем большинство христиан и евреев. Знают, что говорит Тора о том, кому принадлежит эта земля, и именно поэтому они готовы сражаться за нее насмерть, как приспешники сатаны. Однако еще важнее то, что Иегова и сатана знают счет. Народы Сирии и Ливана живут на земле, обещанной Аврааму и его израильским потомкам. Тот факт, что земные правительства и учреждения, даже церковь, отрицают это, ничего не значит на небесах. Тем не менее, также нельзя отрицать, что земля, описанная Моисею, а затем и Иезекиилю, немного отличается от того, что описано Аврааму. Посмотрите на эту карту. То, что нужно понять о том, что было дано Аврааму, имеет гораздо более общий характер, чем то, что было дано Моисею. Кроме того, поскольку колена перемещались с течением времени, и возникали нации, империи приходили и уходили, границы менялись, а группы людей росли, сокращались или вообще исчезали. Ко времени Моисея, а затем и Иезекииля, произошло много изменений в названиях мест и местоположении колен. Начиная со стиха 13, мы получаем суммирование некоторых фактов. Например, земля обетованная должна быть разделена между 10 коленами, а не 12, как было первоначально указано. На самом деле это были 9 колен плюс половина колена Манассии, которые должны были получить свои части земли. Причина, конечно, в том, что колено Рувима, Гада и вторая половина колена Манассии предпочли остаться за пределами земли обетованной и поэтому отказались от прав на проживание в Ханаане. Глава завершается длинным перечислением колен Израилевых и того, кто в данный исторический момент был князем, вождем каждого из колен. Таким образом, этим 10 мужчинам будет предоставлен территориальный надел для колена, которое они контролируют, а затем они должны будут разделить свою территорию между различными кланами и семьями внутри своего племени, как они сочтут нужным. Давайте перейдем к главе 35. Прочитайте всю 35 главу книги чисел. Здесь рассматривается вопрос о жилье для колена Левия, начиная с напоминания о том, что а. Моисей выделял землю, и б. Израиль находился на восточном берегу реки Иордан в бывшей земле Моав, когда произошел этот раздел земли. И во втором стихе мы видим, что поскольку левитам должно было быть выделено 48 городов, каждое колено должно было решить, какие города они отдадут левитам в постоянное владение. В дополнение к, собственно, городу, каждому левиту было выделено определенное количество земли, которое должно было использоваться в качестве пастбищ для скота левитов. Давайте не будем наивными относительно того, что было дано левитам. Эти города не были крупными, они не были обнесены стенами. И это были, вообще говоря, не те города, которые израильтяне строили с нуля. Скорее всего, эти 48 городов будут из числа сотен, если не тысяч, небольших деревень и городов, которые израильская армия захватит у различных ханаанских племен во время завоевания. Большинство из этих городов состояло из нескольких зданий. Давайте также поймем, что подобно исполнению требований юбилейного года, существенная часть законов, касающихся запрета на постоянную передачу земли непервоначальному владельцу, которая, как показывают записи, никогда не происходила до конца в своей полноте, также и левиты так и не получили свой полный надел из 48 городов. Да, им были предоставлены 48 городов, но для того, чтобы левиты могли жить в этих городах, было критически важно, чтобы каждое колено постоянно заботилось о тех левитах, которые должны были жить в назначенных левитских городах на их территории. Но во многих случаях этого просто не происходило. В книге Иисуса Навина упоминаются названия нескольких из этих левитских городов, но только самых крупных. Я не сомневаюсь, что некоторые колена предпочли отдать левитам непригодные для жизни и сожженные деревни для проживания, те, которые не представляли особой ценности для этого колена. Поэтому левиты просто никогда не переезжали и концентрировались в более значительных городах, которые были им даны, особенно в тех немногих, у которых были стены. В конце концов, они, как и все остальные израильтяне, должны были защищать себя от бесконечной серии нападений, мародерствующих банд, а иногда и армий царей, стремящихся расширить свою территорию. Чужеземные племена не делали различий между Израилем, левитами и священниками. Все они были честной добычей. В стихе 6 начинается речь о знаменитых городах-убежищах, и всего их должно быть 6. Интересно, что 3 из них должны быть на восточной стороне Иордана для 2,5 колен, которые жили там, а остальные 3 на западной стороне Иордана для 9 колен, которые жили в земле обетованной. И нам говорят, что так же, как часть формулы для определения территории, которую получит каждое колено, была основана на относительном размере этого колена, так и размер городов, отданных левитам, будет основываться на количестве территорий, полученной каждым коленом. Если у колена была большая территория, то города, отданные левитам, должны были быть больше. Также был разработан довольно хитроумный метод определения того, сколько пастбищных угодий должно было достаться каждому из 48 городов. Он заключался в том, что продольное измерение в 1000 локтей, около 450 метров, должно было быть дополнением к длине самого города. Таким образом, чем больше был город, тем больше добавлялось к 1000 локтей пастбищ, предоставленных каждому из левитских городов. Итак, 6 городов-убежищ, это были 6 из 40 городов, а не дополнение к 48, были центральными в системе правосудия Иеговы. И даже более того, законы, касающиеся их, касались этого основополагающего теологического принципа. Бог настолько свят, что Он не может присутствовать на земле, которая осквернена убийствами. Когда мы вспоминаем книгу Левит, мы видим, насколько важна кровь для всех Божьих законов. Тем не менее, нам также показано, что хотя кровь является единственным эффективным средством искупления грехов, то есть только кровь может принести искупление. Неправильное пролитие крови является мерзостью для Господа и, следовательно, оскверняет. Одним из самых ярких примеров этого является вопрос о менструальной крови, которая является оскверняющей вещью, для которой необходимо очищение. Тем не менее, кровь, должным образом принесенного в жертву животного, может искупить все, кроме нескольких самых вопиющих, или, как их называет Библия, произвольных грехов.
Здесь речь идет об убийстве человека. И является ли это убийство злым умыслом или непредумышленным убийством? Итак, эти стихи точно определяют, что такое убийство, в отличие от непредумышленного убийства, и какова роль городов-убежищ в каждом конкретном случае. На следующем уроке мы рассмотрим этот вопрос и роль кровавого мстителя. И на следующем уроке мы закончим наше изучение книги «Чисел».